говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торт. Нынешний август – время, когда в разных уголках России, и не только в ней, публично отмечают 70-летнюю годовщину начала Большого террора. На самом деле эта кровавая эпоха началась не в августе, да и закончилась не в 37-м, ставшем одним из нарицательных ее имен. Но, как уже не раз говорилось в наших передачах, даты нынешних поминальных церемоний не случайны. Именно в августе начинается реализация теперь уже, кажется, всем известного, но долгие годы остававшегося совершенно секретным оперативного приказа НКВД СССР номер 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов, самой массовой эпохи большого террора воинской операции советской власти против подвластного ей народа. Этот документ не только определил социальные мишени репрессий, к ним причислялись бывшие кулаки, бывшие белые, бывшие члены социалистических партий, священство, те, кого ранее судили по уголовным статьям и так далее. Все они в значительной степени теперь переводились в разряд бывших живых. Этим документом также определялся и порядок ускоренной расправы с этими людьми. Поначалу НКВД планировал завершить эту репрессивную акцию за 4 месяца. Для этого были назначены специальные тройки, выносившие лишенным защиты обвиняемым заочные приговоры. Причем были заранее утверждены плановые цифры приговоренных, лимиты. По первой категории – расстрел, и по второй – заключение в лагеря. Это задание для каждой территории Советского Союза. Поначалу запланировали расстрелять около 76 тысяч человек и заключить в лагеря 193 тысячи. Но, как водилось в стране Советов, планы должны были перевыполняться, а сроки их неоднократно менялись. В результате к лету 1938-го осудили не менее 818 тысяч, и более половины из них, не менее 436 тысяч человек, расстреляли. Августа, ровно через 70 лет после того, как по всей стране начались массовые аресты тех, кого планировалось расстрелять по первой категории, я был в Карелии, в урочище Сандармов. Вот уже более 10 лет это место известно как гигантская братская могила тысяч тайно убитых там во времена Большого террора людей различных национальностей, разных профессий и убеждений, разных социальных групп и возраста. Вот уже 10 лет съезжаются туда из разных стран люди, чтобы почтить память этих жертв, организованного государством массового убийства. О том, что движет этими людьми, мы говорили в Сандармохе со Светланой Ганушкиной, председателем комитета «Гражданское содействие», членом правозащитного центра «Мемориал».
Мне очень трудно говорить вообще о Сандармохе, потому что, на самом деле, вот только что, вот буквально 5 минут назад мне звонила из лагеря в Мордовии Зара Муртазалиева, всем передавала привет. То есть, на самом деле, это настолько все ближе к сегодняшнему дню, что очень трудно одно отделить от другого. Вот все, что я могу сказать об этом. Мы допускаем то же самое сейчас и сегодня.
Поясню. Зара Муртазалиева Чеченко, студентка из Пятигорска, по фальшивому, как считают российские правозащитники, обвинению в подготовке к террористическому акту, приговоренная к длительному лагерному заключению. Это российское сегодня, но из него легко перебрасывается мост в советское вчера, существенные компоненты которого, по мнению правозащитника, бывшего советского политзаключенного Сергея Ковалева, сохраняются в современной российской общественной жизни.
2007 год. Немедленно вспоминаются другие годы нашей истории на 7. 37, например. И вот вопрос, а что осталось от большого террора в нашем обществе и в наших душах? Вот что возникло в 37 году. Абсолютная девальвация человеческой жизни, человеческой свободы и обожествление государства. Вот это до сих пор.
Важно отметить, это не раз подчеркнули мне в Сандармохе родственники и потомки убитых там в 37-м. Участие в памятной церемонии, помимо духовенства разных конфессий, большого количества официальных должностных лиц, как иностранных представителей, так и россиян, в частности, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. В коротком интервью для «Радио Свобода» Владимир Петрович сказал мне.
В эти дни, практически в эти часы, когда мы с вами говорим, исполняется 70 лет с того момента, когда начала действовать чудовищная машина государственного террора и государственного бандитизма в массовом масштабе, когда начали казнить тысячи, десятки, сотни тысяч людей без суда, без следа, с особой жестокостью и чудовищностью, так сказать, которые, к счастью, это не то слово, но все же, к счастью, знают теперь люди. Поэтому я считаю своим долгом в качестве уполномоченного по правам человека, но и личным долгом, поскольку мои родители, отец и мать, были репрессированы в эти годы, а дядя был расстрелян, побывать здесь, где представители общественных организаций в сотрудничестве с местной властью устраивают мемориальную церемонию в связи с этим событием. Я считаю, что это должно быть здесь. Это хорошо, что это здесь, но это должно быть и во многих других районах нашей страны, потому что наша страна буквально усеяна следами и свидетельствами этой трагической памяти.
Особо выделил Владимир Лукин вопросы, оказавшиеся центральными в ряде недавних выпусков нашей программы «Разница во времени».
Хотел бы сказать, что у нас есть люди, которые говорят, что нам надо выделять только хорошие, как они считают, хорошие примеры истории, а плохих как бы умалчивать. Это давняя традиция, такое бывало на протяжении длительной истории нашей страны и после 1917 года, еще до 1917 года. Это в корне неверно, потому что Россия, как и всякая страна, это страна уникальная, но уникальность России соизмерима с ее грандиозными размерами, с ее огромными возможностями, силой, мощью и одновременно теми разнообразными и трагическими чертами характера, которые хорошо нам известны из русской литературы, великой русской литературы. В результате история России действительно славная, действительно сильная и мощная, но и есть очень тяжелые, страшные, трагические страницы нашей истории. Вот одни из самых трагических страниц связаны с кровавым террором тоталитарного коммунистического режима, кульминацией которого был 37-й год. 37-й год должен вспоминаться в 2007 году для того, чтобы не было 2037 года, 3037 года. Молодежь, которая будет жить в нашей стране вот в то время, о котором я сказал, в 2037 году, должна знать об этом, должна пережить в себе это, должна сопоставить это с другими страницами нашей истории, с победой в Великой Отечественной войне, и с славными страницами покорения космоса и так далее, чтобы понять, что есть наша страна, в какой стране они живут, чему надо подражать и чего надо избежать. Thank you.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете очередной выпуск программы «Разница во времени». Сегодня он посвящен недавней международной памятной церемонии в урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, где в конце 1937 года было тайно расстреляно 1111 человек. Первый этап узников, вывезенных из Соловецкого лагеря. Затем там были и другие расстрелы. Но этот, первый, мне кажется, нечто особое. В следующих выпусках «Разница во времени» я обязательно подробно расскажу и о том, как долгие годы разыскивались следы этого расстрела и место захоронения жертв, и о том, кто они были, эти жертвы. А пока вот то, что уже на Соловках рассказала мне одна из участниц этого поиска, директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиге.
Соловецкий этап – это особенная история. Особенная история, потому что на Соловки уже в 30-е годы попадал далеко не каждый. Это была некая особая выборка из арестованных и приговоренных. И далеко не все соловецкие заключенные попали на тюремный режим. Заключенные соловецкой тюрьмы попали в этот этап. Поэтому в каком-то смысле вот этот соловецкий этап оказался таким многоуровневой селекцией, выборкой. Что интересно в составе соловецкого этапа? Очень хорошо видно, что большой террор был направлен на уничтожение советских национальных элит. Знаете, вот какой бы национальной группе мы бы ни обратились, мы увидим среди них их элиты. Элиты и советские лояльные, и противостоящие советской власти. Это и ученые, и просветители. Это и политические деятели, но это оказалось поразительное, разнонаправленное по национальным группам и сообществ, а и в то же время абсолютно элитарное. Можно говорить в этом смысле как уничтожение национальных элит, но среди прочих категорий есть одно поразительное, одна из таких групп – это рабочая интеллигенция, это тот самый пролетариат, честью которой так клялась советская власть, рабочие петроградских заводов, высококвалифицированные рабочие петроградских заводов тоже составляют очень заметную группу. И вот, наверное, именно из-за этого особого состава соловецкого этапа в Сандармохе произошло то, чего не произошло больше ни в одном месте памяти и в традиции. Дни памяти в Сандармохе – это единственные международные дни памяти сегодня. Я говорю сейчас уже не только о России, а о территории бывшего Советского Союза, где тоже были места, такие же места трагической памяти, как и Сандармох. То все они оказываются регионально окрашены. Понимаете, вот собираются на расстрельном полигоне Бутово. Собираются люди у памятника жертвам советского террора там, в Оренбурге, в Норильске. Это память локальная. Земляков, которые были расстреляны, которые погибли, или памяти тех людей, которые были присланы, этапированы, вот, например, в Коми республики, места захоронений. Это люди, арестованные в Москве, в Ленинграде, в других городах. И оказалось так, что только здесь, в Сандармохе, каждый год с 97-го года приезжают люди разной национальной памяти и оказываются все вместе. И это оказывается такая очень разная, очень разнообразная перекличка личной памяти, памяти отдельных групп и сообществ, национальных, религиозных, и просто людей с разными ценностными установками, разными политическими взглядами. И оказалось, что именно эти могилы сегодня их объединили. Но объединили не как концептуально-идеологическое и разговоры, знаете, вот как на конференции на круглом столе о будущем, объединили в общем действии, в котором нет существенного противостояния, то есть нет этого противостояния. Вот в этой общей памяти 5 августа каждый год происходит то, чего нам так не хватает сегодня, всем нам не хватает, общей памяти, а не вот этих локальных, отдельных, разрозненных и входящих в противоречие друг другу историй.
5 августа в Сандармохе – это десятки украшенных бумажными цветами, поросших травой провален почвы в лесу, братских могил, в которых по 30-40 человек ленинградский расстрельщик Матвеев добивал свои связанные жертвы. Это поминальные службы и в православной часовне возле кладбища и около монументального памятника убитым в Сандармохе украинцам, а там, по словам Ивана Драча, украинских интеллигентов похоронено больше, чем в окрестностях Киева или Львова. И рядом, на братской могиле расстрелянных в том же лесу чеченцев. И чуть дальше звук шафара у могильной плиты убитых вместе с ними евреев. И католическое богослужение в память покоящихся здесь поляков, литовцев, немцев. 5 августа в Сандармохском урочище это бесконечные венки к общим могилам.
Дорогие друзья, спасибо вам всем, всем пришедшим сюда, всем тем, кто не забывает. Сейчас каждый может подойти и возложить цветы. Память о своих близких, память о друзьях, память о тех, кого мы не забываем и не хотим забывать. Это место особенное. Здесь есть отдельные места, здесь можно подойти не только к этому камню. Пожалуйста, подходите, пожалуйста, и возлагайте цветы.
И еще, конечно, 5 августа в Сандармохе – это тысячи людей, стоящих и медленно бредущих возле этих лесных могил, людей, рассказывающих друг другу свою и нашу общую историю и жизнь. И в этих рассказах, несмотря на нынешние высочайшие призывы гордиться прошлым, никакой гордости. А вот ужасы и горе выше крыши.
Когда моего отца забирали, мы были маленькие, сидели за столом, кушали, приехали с Шуньи, забрали моего отца, не дали даже докушать, 4 человека. И когда его увозили в эту Соловки, он на Медной горе остановились и написал письмо, которое я храню столько лет, сколько его нет. У меня до сегодняшнего дня его письмо. Он пишет: «Дорогая Катюша, береги детей, у тебя много очень их. Самый старший было 13, самый младший 2 месяца на руках. Какой он был враг народа, когда он был офицер бывшей армии. Потом детей много стало, он ушел с армии. И зато его посадили. Там за то или за это, я не знаю. Но факт то, что все страдания пришлось на маме. 32 года маме осталось, самой старшей 13 и 2 месяца ребенку. Как она могла выжить? Инвалид 2-й группы. Она слепая осталась. Она по лесу бегала в пустыне для того, чтобы была коса длинная, папа расчесывал. Для того, чтобы повеситься, она не могла пережить это горе. И с тех пор, 32 года, она не вышла замуж. Она вырастила нас, просидели в лагерях были, она нас всех подняла. И нет слов такой маме сказать, которая сохранила и берегла нас после отца. Это наказы отца Петра Федоровича Лукьянова, который попросил: «Катюша, сбереги детей любыми способами». И Мишенька был больной, 2-й брат старший, 12 лет, и сказала: «Сохрани его, чтобы он дожил все». Теперь продолжают у меня ездить дети мои. Дети. Муж умер. Дети теперь. Внуки мои ездят. навещает. Вот у меня внук здесь приехал. Дорогие товарищи, не забывайте память о Сабермаке. Будьте добры, пожалуйста, приезжайте. Пока у меня силы есть, я буду ездить. А не будет, будут внуки продолжать. До свидания, спасибо.
В Сандармохе я впервые услышал слово «мемориализация» и рассуждение о том, что надобно бы, конечно, по всей стране увековечить память о 37-м годе и его жертвах, но создать всюду мемориалы, подобные Сандармохскому, невозможно. Сделать это значило бы превратить страну в сплошное мемориальное кладбище, а кладбище – не место для жизни. Все это так, конечно, но тем важнее для нас существование Сандармоха и Дня памяти 5 августа, побуждающих людей трезво взглянуть на свою трагическую историю и осмыслить ее во имя будущего. Конечно, это справедливо отмечено в посвященных 37-му году тезисах Международного мемориала. Честное осмысление прошлого возлагает на плечи нынешних живущих поколений огромную и непривычную тяжесть исторической и гражданской ответственности. Но без принятия на себя этого, в самом деле, тяжелейшего груза ответственности за прошлое у нас не будет никакой национальной консолидации и никакого возрождения. Сандармох. 5 августа. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Елена Колупаева и автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода».